Нам открыл мистер Барбур. Сначала выглянул в щелочку, потом распахнул дверь.
«Здрасте, здрасте», — сказал он, посторонившись.
Выглядел мистер Барбур самую малость чудновато. Было в нем что-то такое бледно-серебристое, будто бы в Коннектикуте, как он говорил, на ку-ку ферме, его долечили до раскаленной прозрачности. Глаза у него были странного зыбко-серого цвета, а волосы — снежно-белые, отчего он казался старше, чем есть. Не сразу замечаешь, что лицо у него молодое, румяное, отчасти даже мальчишеское. Красные щеки и вытянутый, несовременный нос в сочетании с ранней сединой делали его похожим на добродушного отца-основателя второго ряда, не самого известного участника континентального конгресса, который вдруг телепортировался в 21 век. Судя по всему, вернувшись вчера из офиса, он так и не переоделся. На нем была мятая сорочка и брюки от явно недешевого костюма, которые выглядели так, будто бы он схватил их с пола возле кровати.
«Ну, заходите», — бодро сказал он, потирая глаза кулаком. «Привет, малыш», — сказал он мне.
Я хоть и плохо соображал, но все равно вздрогнул. Таким неожиданным было это его «малыш». Он повел нас в квартиру, шлепая босыми ногами по мраморному полу передней. За ней начиналась богато обставленная гостиная. Кругом набивной ситец и китайские вазы, где, казалось, еще была глубокая полночь. Тускло горели лампы под шелковыми абажурами. На стенах огромные темные полотна с морскими сражениями. Солнечный свет не пропускали плотные шторы. Там, возле кабинетного рояля и цветочной композиции размером с чемодан, стояла миссис Барбур в пеньюаре до полу и разливала на серебряном подносе кофе по чашечкам. Она вернулась к нам с приветствием, и я почувствовал, как внимательно соцработники изучают и обстановку квартиры, и ее саму. Миссис Барбур принадлежала к высшему обществу, еще из старинных голландских семей, и была такой бледной, невозмутимой и однообразной, что казалось, будто из нее выкачали часть крови. Она была образцом хладнокровия. Ее никогда ничто не раздражало и не расстраивало. И хоть красавицей она не была, ее покойность, сила ее неподвижности притягивала взгляды не хуже красоты. Стоило ей войти в комнату, и вокруг нее все будто бы перестраивалось до самых молекул. Стоило ей войти, и к ней, словно к ожившему модному эскизу, устремлялись все взгляды, а она рассеянно скользила мимо, будто бы не замечая, какая за ней вихрится буря. Глаза у нее были широко расставлены, уши маленькие, высокие, плотно прижатые к голове, а тело удлиненное, узкое, будто элегантные куницы. Энди достались все ее черты, но в несуразных пропорциях, и ничего от ее куньей грациозности. В прошлом от ее сдержанности или холодности, это уж как посмотреть. Мне, бывало, делалось неловко, но в то утро я был только благодарен за ее бесстрастность.
«Привет, мы тебя поселим с Энди», — сказала она безо всяких вступлений. «Боюсь, только в школу ему еще рановато вставать. Если хочешь прилечь, комната Платта целиком к твоим услугам».
Платт был старшим братом Энди и учился в школе-пансионате.
«Помнишь, где его комната, да?»
Я ответил, что помню.
«Есть хочешь?»
«Нет».
«Ну ладно, скажи, чем мы еще можем тебе помочь?»
Я чувствовал, как они все смотрят на меня. Моя головная боль переросла все в комнате. В круглом зеркальце, висевшем над головой миссис Барбур, гостиная отражалась гротескной миниатюрой. Китайские вазы, кофейный поднос, переминающиеся с ноги на ногу соцработники. Наконец, мистер Барбур спас ситуацию.
«Ну, пошли, давай-ка тебя уложим», — сказал он, приобняв меня за плечи и потянув на выход. «Нет, сюда, в эту сторону. На корму. Ага, сюда».
До этого в комнате Платта я был всего один раз. Несколько лет тому назад. И тогда Платт, который был чемпионом по лакроссу и немного психопатом, пригрозил, что все кишки из нас выбьет. Когда Платт жил дома, то днями напролет торчал у себя в комнате, закрывшись на замок. Энди мне рассказал, что он там курил траву. Теперь, когда Платт уехал в Гротон, со стен исчезли все его плакаты, и в комнате было очень чисто и пусто. В комнате на полу лежали гантели и стопки старых номеров National Geographic, стоял пустой аквариум. Мистер Барбур, выдвигая и задвигая ящики, бормотал какую-то чепуху.
«Ну-ка, что у нас тут? Посмотрим-ка. Простыни. И еще простыни. Ты уж прости, ладно? Я сюда вообще не захожу. Ага, плавки. Ну, сегодня они нам не понадобятся, верно?»
Покопавшись в третьем ящике, он, наконец, отыскал новую пижаму. Еще с ярлычками, уродливую до жути, и с кислотно-голубой фланели с оленями. Неудивительно, что ее так никто и не надел.
«Ну вот», — сказал он, пробежавшись пальцами по волосам и нетерпеливо поглядывая на дверь. «Теперь я пойду». «Эх, господи, это ж надо такому было приключиться. Тебе, наверное, очень тошно. Поэтому лучше всего тебе сейчас как следует выспаться».
«Устал?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Устал ли я? Сна у меня не было ни в одном глазу, и в то же время какая-то часть меня настолько занемела и остекленела, что я был чуть ли не в коме».
«Может, составить тебе компанию? Хочешь, я разожгу камин в соседней комнате? Ты только скажи, чего хочешь».
Он спросил, и меня обдало волной острого отчаяния, потому что мне было так плохо, что он ничем не мог мне помочь, и по его лицу я понял, что он это и сам знает.
«Мы тут за стеной. Если вдруг понадобимся... Ну, то есть я-то скоро уйду на работу, но кто-нибудь здесь-то будет?»
Его бледный взгляд заметался по комнате, потом снова остановился на мне.
«Может, оно и неправильно, конечно, но в сложившихся обстоятельствах я лично не вижу ничего дурного в том, чтобы налить тебе, как говорил мой отец, маленький глоточек. Если ты сам, конечно, хочешь. Но, разумеется, не хочешь», —
поспешно прибавил он, заметив, что я растерялся.
«Неуместное предложение. Ладно, забудем».
Он шагнул ко мне, и на пару неловких секунд я испугался, что он прикоснется ко мне или обнимет, но вместо этого он хлопнул в ладоши, потер руки.
«Ну, в общем, мы очень рады, что ты поживешь у нас, и надеюсь, что тебе у нас будет хорошо. Если что-то нужно, говори, не стесняйся, ладно?»
Едва он вышел, как за дверью послышались перешептывания. Затем в дверь постучали.
«А, тут к тебе пришли», — сказал мистер Барбур и скрылся.
В комнату прошлепал Энди. Он хлопал глазами, прилаживал на нос очки. Было ясно, что его разбудили и вытащили из постели. Пружины шумно заскрипели, когда он уселся рядом со мной на краешек платтовой кровати, глядя не на меня, а на противоположную стену. Он прокашлялся, поправил очки. Последовало долгое молчание. В батареях что-то настойчиво шипело и позвякивало. Его родители смылись так быстро, словно услышали пожарную тревогу.
«Да», — сказал он, наконец, невыразительным жутковатым голосом. «Вот это ад».
«Ага», — ответил я. И мы с ним сидели и молчали, разглядывая темно-зеленые стены платтовой комнаты и прямоугольные следы от плакатов с обрывками скотча. «Ну а что тут еще скажешь?»